персона, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Александр Михайлович Кудрявцев. Здравствуйте, дорогой Александр Михайлович.
Здравствуйте, Владимир Романович.
У нас 5 тем: вера, надежда, терпение, прощение, любовь. И прежде чем мы к первой теме перейдем, вопрос нашего небольшого пролога, постоянный. Сейчас в такой формулировке: как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
Александр Кудрявцев, российский генетик, специалист в области генетики растений, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией генетики растений Института общей генетики имени Вавилова РАН.
Ну, вы знаете, Владимир Романович, прежде всего, я ответил бы, что я надеюсь, что я человек. Это первый такой ответ, и в нем, конечно, много смыслов. О них, может быть, мы позже поговорим. Второй момент, я бы сказал так. Я ощущаю себя листком на дереве своего рода. Знаете, последние годы я очень заинтересовался историей своего рода. У меня род не какой-то не особенный. Но вот по тем метрическим данным, по тем ревизским сказкам, которые сейчас опубликованы в интернете, мне удалось докопаться до 9-го поколения.
Ого!
Значит, повод фамилии Кудрявцев. И, знаете, самый интерес, практически все там это священники. Либо люди церкви, диаконы, там, дьячки, их жены тоже священники.
А вы не знали этого раньше?
Я знал только, что мой прадед был священником, протоиереем, это был последний, кто был священник в нашем роду. Его, у него было много детей, тоже замечательные судьбы. Там и народные артисты, и известные ученые. Вот его, из его детей 9 детей. Но вот до этого род как бы вот такой. А по другой линии у меня в роду этнические немцы были. И там тоже очень интересно. Самый первый, это тоже 18 век, кого я успел откопать. Это... Значит, он был помощником Казакова, архитектора, строил Царицына, потом спасал московский почтамт во время нашествия Наполеона, и это ему дало потомственное дворянство. И вот, вы знаете, когда я вот эти все истории изучил, я вдруг понял, что я вот не сам по себе, не просто здесь, как бы я и здесь, а я вот это на этом дереве, и я ответственен перед предками, своим детям я это рассказываю, говорю. Вот смотрите, у нас вот есть такие примеры наших предков, и давайте мы будем на это ориентироваться. Поэтому, если говорить по большому счету о том, кто я вот как бы продолжатель вот этих дел, которые совершали мои предки, и надеюсь, что мне это что-то получится вот тоже в жизни.
А как вы думаете, вот это осознание, которое ведь ну, относительно недавно да, пришло, вот, ну, вот оно с чем связано? Почему вдруг, вот раньше вы так не смотрели, а сейчас вот это для вас стало важным?
Ну, вы знаете, наверное, по двум причинам. Во-первых, сначала это не было доступные данные, очень трудно их было получить.
Просто не было информации.
Не было информации. А второй момент, всегда себе ты задаешь вопрос – а вот что меня связывает с этой землей, с этой страной? Что меня заставляет быть таким, как я есть? Тем более я генетик, и я о наследственности очень это тоже много думаю.
Профессиональная деформация.
Профессиональная деформация. Но реально, вы знаете, вот в русском языке есть такая поговорка «Иван, родства не помнишь». Это уничижительная поговорка. Это о человеке, который потерял корень, и поэтому возможно... представление наших предков, даже не может считаться полностью совершенным человеком. Вот, наверное, и поэтому.
Очень интересно. Александр Михайлович, а если чуть-чуть вот от связи с другими в семье, в роду, обратить внимание на связь с самим собой. Вот как бы вы ответили на вопрос, скажем, с мальчиком Александром Кудрявцевым, который пошел там в 7 лет, да, наверное, вы в школу пошли?
Да, 7 лет.
Вот что вас, кроме имени, сегодня связывает?
Что меня связывает? Вы знаете, у меня есть какое-то непрерывное представление о жизни, да? На самом деле, конечно, я менялся физически. Если когда я был ребенок, в моем теле было всего лишь 17 триллионов клеток, то сейчас примерно 36 триллионов, то есть в два раза больше. Но вот это вот ощущение, что ты живешь в окружающем мире в связи с некими высшими силами, действительно, оно идет от детства и до вот современного возраста. Причем, конечно, оно тоже менялось. То есть если я реально в детстве видел Бога как-то по-особенному, потом, может быть, в юности, как часто бывает со многими, я увлекся оккультизмом, всякие духи, и там на самом деле я бесов стал видеть. А потом, придя в храм, и уже там 30 лет с лишним, в храме я понял, что Господь меня и от бесов загородил, и дал мне некое вот такое видение себя. Опять же, вот понимаете, Владимир Романович, наверное, самое важное для меня во мне с детства до своего, я не эгоцентричен, я все время себя вижу в некой связи с окружением, mm-hmm. с каким-то, с окружением людьми, с окружением духовным. И вот это у меня, наверное, сохранилось. Я на самом деле всегда был ребенком, был очень незлобливым. И вот выросший я тоже стал, наверное, незлобливым человеком. Слушай, ну я русский человек, вот Русь крестилась, должен и я покреститься.
Можно сказать, что вера – это добродетель воли?
Вера, вот опять антитеза к Бердяеву, это не падение в прыжок в пропасть, это восхождение на гору.
У Бердяева в «Философии свободы» есть сравнение веры с прыжком в пропасть. Он говорит, что человек вот в акте веры всегда стоит на краю бездны. И вот он, прыгая, как бы бросается в пропасть, да, акт веры – это как бы прыжок в пропасть, и ты не знаешь, ты можешь себе голову разбить, а можешь все приобрести. Насколько вам близка такая метафора веры? Вот вы можете разделить это с Бердяевым?
Нет, абсолютно не согласен. Абсолютно не согласен с Бердяевым здесь. Но у каждого, видимо, свой путь, да, прихода к вере. Для кого-то это страшный бог, для кого-то грозный судья. У меня, я опять же повторяю, вот я свой приход к вере объясняю совершенно странным образом. Именно считаю, что вот молитвы предков, вот тех поколений, которые mm-hmm. передо мной были, о которых я рассказывал, меня привели, потому что мой приход в церковь достаточно странен. То есть у меня родители были коммунисты, как бы меня в детстве не крестили. Наступает 88-й год, тысячелетие крещения, да, Руси. Мне 25 лет, я думаю, ну слушай, ну я русский человек, вот Русь крестилась, должен и я покреститься. Я пошел в церковь, покрестился. Потом у меня был какой-то долгий период, ну, не долгий период, а там несколько лет я в церковь не ходил. А потом что-то вот потянуло, и я стал приходить. И самое интересное, что в храме мне всегда было очень тяжело. Мне было тяжело стоять, у меня болели ноги, у меня болела спина, но я совершенно сознательно приходил, стоял, терпел эту боль физическую, терпел непонимание того, что происходит. И в какой-то момент для меня открылся этот новый совершенно мир. Поэтому для меня это не было прыжком в пропасть. Для меня это был вот такой путь, который, ну, у каждого, наверное, свой, действительно.
А вот поскольку приходилось терпеть, преодолевать, вот как вы сейчас считаете, воля, она какую роль играет в вере? Можно сказать, что вера – это добродетель воли?
Ну да, безусловно.
Воля как усилие.
Безусловно, безусловно. Потому что наша вера связана со свободой выбора. А вот этот выбор можно сделать только, когда у тебя воля есть к нему. Поэтому, мне кажется, да. И на нашем пути, на нашем религиозном пути все равно встают всякие преграды, препоны, и мы все это прекрасно знаем. Иногда не хочется рано встать, я еще полежу там, да. Не пойду на раннюю службу. Иногда я болею, я не пойду тоже. Это есть. И мы часто уступаем этим нашим таким слабостям. Но если бы у нас не было воли, мы бы уступали всегда. А именно воля нас позволяет, нам позволяет идти в храм, позволяет совершать паломничество, правила и все прочее. И это нас возводит. В общем, вообще на самом деле вера, вот опять антитеза к Бердяеву, это не падение в прыжок, в пропасть, это восхождение на гору. Это восхождение на гору достаточно тяжелое, трудоемкое, дающееся трудом, но это так.
А вот смотрите, если с этой метафорой немножко здесь вот вокруг нее подумать, как восхождение, а может быть так, что ты вот идешь, преодолеваешь, там, встаешь на ранние службы, забираешься на гору и вдруг понимаешь, что ты не на ту гору зашел. Я имею в виду, что вот я в последнее время думаю, что, может быть, опять же, по-человечески понятно, мы себя чаще преодолеваем в каких-то внешних вещах, становясь частью вот этой вот системы, да, и мы уже все знаем, мы уже приучились к длинным службам, тем более, что они такие уж и длинные, да, как оказалось, мы уже понимаем, что происходит, мы ловко крестимся, мы там прочитали катехизис, мы даже причащаемся регулярно, но по большому счету какого-то изменения человеческого сердца, вот оно, в общем, может быть, и не произошло, то есть вроде карабкаемся, а вот если брать правильную гору, все у подножья. Или не так? Вот как это соотнести, вот это внешнее важное и обязательное с каким-то глубинным и сущностным?
Ну, вы знаете, я по себе опять могу сказать, но, конечно, если ты карабкаешься, у тебя нет никаких результатов, никаких духовных даров, то да, можно подумать, что ты карабкаешься на другую гору. Но когда у тебя эти духовные дары приходят, и когда ты сам видишь в себе эти изменения, и эти изменения соответствуют твоим убеждениям о том, что есть правда, то, наверное, таких сомнений, трудности остаются. Преодоление становится все время сложным. Случаются события, которые не в духовном поле зрения можно посчитать как беды, там, это неприятности. Но в духовном ты видишь... Вы понимаете, вот это на самом деле очень важный момент для нас – умение видеть чудо в повседневном. Понимаете, когда вот Господь говорил, что там род прелюбодейный, лукавый, чудо не видит, да? Угу. Так я вот это понимаю сейчас, да, потому что наши грехи, наша вот эта увлеченность миром нам закрывает видение чуда. А когда мы видим чудо, мы убеждаемся в том, что мы идем правильным путем.
Да, это важный такой, важный момент. А вот вы сказали о свободе воли уже, и я... Может быть, сейчас какую-то дилетантскую глупость скажу. Вы меня, пожалуйста, поправьте. Вот порой, когда, не будучи профессионалом в этой области, читаешь какие-нибудь, конечно, чаще научно-популярные книги по нейрофизиологии, там, да. То создается впечатление, что как-то вроде бы авторы некоторых таких книг пытаются показать, что человек, он сводим вот к нейрофизиологическим каким-то моментам. Да? И вот этот модный тезис у некоторых популяризаторов науки сегодня, что как бы наш мозг решает за нас. Так я это слышу. Да? И мне немножко здесь до конца непонятно. Речь идет о каких-то там простых вещах, да, что если я сейчас вот захочу взять стакан, да, то вот мне кажется, что, условно говоря, что сигналы там идут, да, и это все опережает осознание мое этого желания. Да? Вот речь об этом только идет. Или эти книги в каком-то смысле пытаются сказать, что никакой свободы воли нет, и человек – существо детерминированное. Или я какую-то сейчас совершенно глупость говорю?
Нет, на самом деле затронули вообще очень глубокий вопрос. Значит, вопрос места человека и вопрос, кто есть человек в терминах философии и культуры постмодерна. Понимаете, культура постмодерна, философия постмодерна отвергает два пути познания из трех, о которых вы лучше меня знаете. Значит, она отвергает религию, и в конце XIX века Ницше сказал «Бог умер», и это была философия постмодерна. А в конце XX века сказали, что умерло искусство, end of art. Значит, и, соответственно, от человека для этой философии остается только наука и только тело. Ну, а раз только тело, то... И об этом сейчас много вот эти трансгуманисты пишут. А что есть тело? Тело есть не больше, чем набор алгоритмов. Поэтому все, что мы имеем, все, что мы видим, это просто набор биологических алгоритмов, которые срабатывают в человеке и не более того. Поэтому если мы, конечно, отринем Бога, отринем искусство, то у нас останется только тело, набор алгоритмов и никакой свободы воли. Вот так вот.
Ну, то есть это получается, что это все равно предмет какого-то философского осмысления того, что мы называем фактами, да? И это философское осмысление будет просто разным в разных случаях, да? Для там позитивистского
Конечно,
сознания.
Конечно, это философское. Понимаете, если вы, вот еще раз, если вы это сводите человека к телу, то у вас просто другого выбора нету, как сказать, что ну, тело, оно, вот оно действует, как в нем природа заложила биохимический алгоритм. А если говорить, постойте, человек не только тело, да? В человеке есть разум, который не телесен, который формируется под воздействием внутреннего нравственного закона или под воздействием божественных внушений, да? Ваши поступки уже не определяются только поступками тела. И тут и появляется свобода воли. Понимаете, вот если бы мы говорили, что только алгоритм тела, у нас бы не было таких явлений, когда в голодные годы человек отдает последний кусок хлеба, значит, это ближнему своему, который нужен. Это уже нравственный аргумент действует. Какое тут тело? И это свобода, настоящая свобода воли. Потому что человек тело, человек животное, он бы этот кусок хлеба съел бы сам. И в этом плане вот опять евангельская цитата из Матфея, глава 10, что не бойтесь тех, кто губит тело, но я дословно, да, души же погубить не может. Бойтесь и того, кто, значит, и тело, и душу в гиену огненную ведет. Да. Вот это ответ тоже на этот вопрос. А современная культура нам говорит, да вы все тело, ничего нет, кроме тела. Вот в чем проблема. Вот, и, кстати, эта проблема, почему мы все пытаемся объяснить наукой, почему у нас действительно в упадок приходит искусство, да? Вот вы сами так прекрасно говорили об этих трех путях познания, которые в человеке сливаются, составляют его истинную природу. И когда мы два из них отрезали, у нас остается только тело, и не более того.
Александр Михайлович, а вот мы как раз, когда с вами беседовали вот как-то, да, на эти темы, и я там пытался какими-то своими размышлениями поделиться о том, что такое культура, вы тогда очень неожиданно, но очень интересно в этой беседе сказали еще понять, что такое природа. А вот можно, что называется, чуть-чуть поподробнее? Вот что вы имели в виду? Это вопрос границ, там, принадлежности нашей природе? Или...
Я сейчас не очень помню точно, в каком контексте я это сказал. Да, потому что это было...
Ну, условно говоря, я говорил, природа то, что дано, культура то, что мы делаем сами. Это вот константа современного такого да, подхода, когда-то его не было, там греки так не смотрели.
Ну да, нет, я имел в виду, что на самом деле, что все равно природа тоже формирует наше сознание, безусловно. И это на самом деле очень правильно, потому что даже с точки зрения христианской философии, потому что Господь сотворил и природу, и нас, и это все как бы единое творение, понимаете? И мы, и природа – это единое творение. Поэтому мы не можем вырваться за пределы природы. Это будет фактически говорить о том, что мы вырываемся за пределы творения. Собственно, это опять вот идеология строителей Вавилонской башни. Вырваться за пределы вот этой природы. Да? Давайте мы достроим башню до неба, а там уже это подумаем как. Вот это я, наверное, тогда имел в виду.
А вот с этой точки зрения можно ли тогда говорить, что вот новый виток развития технологий сегодня, который мы связываем с тем, что, может быть, не вполне удачно названная искусственным интеллектом, что это тоже в каком-то смысле или его издержки связаны вот с этой логикой Вавилонской башни?
Ну, вы знаете, я уже не раз говорил, наверное, что у нас, вот если взять все Писание, да, она начинается с Вавилона, потому что первая глава Бытия – строительство Вавилонской башни. Она и заканчивается Вавилоном, потому что Откровение Иоанна – это Вавилонская блудница. Вся наша цивилизация от Вавилона до Вавилона. И сейчас у нас истинно сбывается вот Откровение Иоанна. Фактически мы строим Вавилонскую башню, новую. Вот эта Вавилонская блудница – это та цивилизация постмодерна, которая вырвалась из всех, скажем, они бы сказали, оков, да, там, предубеждений, да, предрассудков, религии и всего прочего. Но на самом деле это идеология нового Вавилона. Мы опять строим Вавилонскую башню. Ага. Трансгуманисты об этом, не скрываясь, говорят. Вот я... Значит, приводил в пример, значит, есть такой Юваль Ной Харари, значит, философ, который написал, значит, «Homo Deus» книжку. И у него там как бы эпиграф этой книги примерно такой, что история началась, когда люди придумали богов, и закончится, когда люди сами станут богами. Ну, чем не лозунг строителей Вавилонской
абсолютно,
башни?
Конечно, да. Да, да. Да, это безусловно. А вот... Вы не раз, опять же, говорили, что вот эти вопросы, там, как ученые, может быть, верующим, что, в общем, ну, такие, что называется, искусственно поставленные в каком смысле вопросы, тоже идеологически обусловленные. Но вот поскольку мы все равно так или иначе в этой идеологии росли и воспитывались, да, и нередко те ученые, которые себя называют неверующими, они часто связывают это именно с профессией. Вот я ученый, поэтому я как ученый верующим быть не могу. Вот у меня просто такой, что называется, личный вопрос. А у вас не было этого искушения, ну, ввиду того, о чем вы уже сказали, вот на протяжении жизни, не было чего-то такого, с чем вы сталкивались в профессии, что вас заставляло, ну, как-то вот, что бросало вызов вашему мировоззрению такому глубинному? И вам приходилось это как-то вот решать? Или это всегда были такие вот... Ну, либо не пересекающие, либо не пересекающиеся, либо не конфликтующие вещи.
Нет, есть, понимаете, вот всегда есть конфликт. Конечно, данные науки, они порой так интерпретируются и так подаются, что они вызывают конфликт и недоумение у верующего человека. Но, вот, ну, например, вот действительно, вот, вот наука там раскопала неандертальца, да? А кто был неандерталец с точки зрения там священного писания? Я вам не могу на этот вопрос ответить, да? Но я одновременно понимаю, что многие вот эти вот высказывания, они не имеют реального отношения к вере, да? Вот, вот это вот, понимаете, вы можете иметь очень много фактов. Во-первых, наука их может очень... по-разному интерпретировать. Даже вот, ну, как бы людям далеким от науки, от биологии, кажется, ну что, биологическая наука, все вот, вот четко там разложила, уже все ясно. На самом деле далеко нет. И там тоже какие-то споры идут. Есть, да, есть некие абсолютные факты, но больше еще есть интерпретации. Опять же, поскольку наука, современная наука, это та наука, которая отвергла и Бога, и искусство, да, то, конечно, она будет... факт стараться подавать так, чтобы вот, ну, там божественного ничего не было. Но и люди смущаются от этого многие, я это знаю. Но если говорить лично обо мне, меня это не смущает, я просто это в сторону отставляю, потому что я вижу некую истину, которая вот главная и большая, а остальное все это вот, вот, вот такое там шевеление, брожение. Более того, наука меня больше того, значит, убеждает как раз в существовании Бога, потому что я, например, как генетик, я не могу понять, как возникли случайностным образом все вот эти генетические механизмы, генетические процессы. Там настолько все сложно, настолько все перепутано, что это просто случайно не могло возникнуть, тем более на Земле, когда время там не было. Вы понимаете, я вот об этом говорил тоже уже в своей лекции, что мы еще этого не осознали, но... Вот эта теория большого взрыва рождения Вселенной переворачивает весь материализм вообще на голову. Потому что когда мы говорили про материю, говорили, что ее развитие, жизнь, там все прочее, исходили из того, что материя бесконечна во времени и пространстве. И поэтому и есть время бесконечное, есть все возможные формы. А когда мы говорим, извините, а всего 13 миллиардов лет – это очень маленький срок. Где это все возникло? Когда? А если мы говорим, что это возникло на Земле, позвольте, но там 4 миллиарда лет назад Земля была раскаленной лавой. Там. А уже 3,5 миллиарда уже там появилась жизнь в клеточной форме. Да? Да еще в такой сложности, которой это понять вообще невозможно. Поэтому у меня есть и такие научные факты, которые убеждают меня скорее в том, что наука свидетельствует о существовании Бога. Она не доказывает, но свидетельствует, да.
Да, это важное очень уточнение. Александр Михайлович, а вот есть же еще вещи, которые связаны с тем, что наука достигает определенных результатов практических, да, которые, ну, скажем, для жизни верующего человека, ну, христианина, скажем, да, поскольку мы о христианстве говорим, является неким вызовом. Я чуть-чуть поясню, что имею в виду. Вот известный вам Егор Борисович Прохарчук.
Да, говорил, хорошо его знаю.
Да, вот он говорит, что, допустим, хотя бы один пример, я надеюсь, что я ничего не перевру. Он говорит, вот поскольку мы сегодня, я так понимаю, что совершенно точно можем предсказать возможность появления ребенка с заболеваниями серьезными, да, у пары, ну вот если молодой человек, девушка, да, собирается вступить в брак, то до того, как они вступили в брак, можно там с высочайшей долей вероятности сказать, есть риск рождения ребенка или нет. Причем это не просто риск, а вот там до 100%. И он говорит, вот каково должно быть поведение, то есть это становится уже пасторским вопросом, да, и человеческим. Каково должно быть поведение? Вот мы хотим вступить в брак. Выясняется, что дети наши совершенно точно будут больными. Либо мы говорим, ну вот, а вдруг Господь там управит, что не будут. Но наука говорит, что будут. Значит, если мы признаем эти данные, что мы? Либо мы не вступаем в брак, либо мы вступаем в брак, но живем так, как брат и сестра, и там, не знаю, усыновляем детей и так далее. Вот с этой точки зрения, что... Я сейчас не про этот конкретный вопрос. Как вы считаете, каков главный вызов, который сегодня наука ставит перед христианским сознанием? Вот в этой логике, да, которую мы должны как-то осмыслить. И как вот патриарх сказал, послушав как раз-таки, вот тогда я помню выступление Егора Борисовича, он сказал, что у нас нет ответов готовых на многие вопросы. Вот вы бы где искали вот самый острый вопрос? Что самым, не знаю, это вот генетика, еще что-то?
Ну, во-первых, я бы сказал так, Владимир Романович, что ответы на эти вопросы надо, опять же, сказать, не в науке. Да, понимаете,
конечно,
наука дает некие вот... некие прогнозы, причем даже в случае, вот что там вот вы рассказали, это не стопроцентная вероятность. Есть стопроцентная вероятность, что, допустим, с вероятностью 1 к 50% у вас родится больной ребенок, а 1 к 50% здоровый. Это уже как бы выбор.
Ну да, это уже,
да, то есть. Но, опять же, этот выбор, который человек на самом деле должен делать. И понимаете... И мне кажется, никакого тут вызова нету. Угу. Потому что вот нам часто говорят, ну вот смотрите, вот медицина, да, новая медицина, она ставит вызов. А в чем смысл вообще любой медицины? И Господь, вот он ходил, он исцелял. Слепых.
Да.
Значит, он расслабленных поднимал, очищал прокаженных и своим апостолам, ученикам говорил, делайте это.
Да.
Значит, поэтому что мы будем говорить, что нам нельзя делать? Или начнем, значит, возмущаться. Вот, допустим, вот мне сейчас сделали операцию на глазу, да, вот буквально на прошлой неделе поставили новый хрусталик. Кто-то может сказать, да ну как так можно заменять, значит, этот божественный хрусталик на какой-то пластик? Ну, я мог бы не заменить, был бы на один глаз ослепший, да? Значит, и надо всегда смотреть на свои нравственные моменты. Вот когда ты выбираешь этот выбор, вот у тебя... Медицина, наука тебе дала знания, а оценку и выбор ты должен делать, исходя из своих нравственных представлений, исходя из своей веры. Да? Наши нравственные представления, собственно, рождаются, исходя из нашей веры, потому что вот, но оно так и есть.
Ну, то есть вы принципиально нового не видите? Я имел в виду, я, может быть, не вполне удачно сформулировал, то есть, условно говоря, вот если говорить о развитии современной науки, конечно, я совершенно с вами согласен, что ответы не в науке надо искать. Но вот есть ли та сфера, которая нас наиболее острой является с точки зрения получаемого знания и необходимости вот этого нравственного выбора? Ну вот можно, наверное, сказать условно, что для 20 века, например, это там ядерная энергия. Да? И вот мы понимаем, что вызов в том, что можно создать оружие, там, и создали страшные разрушительные силы, хотя при этом мы понимаем, что оно одновременно стало там, сдерживающим фактором, да? Когда оно появилось у разных сторон. Вот, вот здесь вот, для человечества какой будет сегодня вызов?
Значит, нравственный выбор всегда лежит между добром и злом. Да? И вот представление о добре и зле, вот это самое важное, что есть у нас. И когда вы смотрите на свое действие и понимаете, что это действие будет злое, или это действие будет доброе, вот вы и делаете этот выбор. Конечно, в нашей жизни всегда есть это путь компромиссов и необходимость компромиссов. Потому что, скажем, вот тот же пример ядерного оружия, да? Когда это ядерное оружие создают первый раз, да, наверное, это скорее больше зло. Но когда уже другие страны начинают создавать, когда думают о том, что они пытаются защитить свою суверенность, это уже больше в сторону добра. То есть одно и то же действие имеет фактически уже две нравственных оценки.
Да, понимаю.
Надежда – это тоже недоказанное и недоказуемое чувство, что все случится по вере. Вера и надежда – это, опять же, те чувства, которые далеки от менталитета современного прагматичного человека.
Один мой гость недавний сказал, что с его точки зрения, вот впервые у меня это прозвучало в программе, вера и надежда, вот они настолько тесно связаны, что вообще как бы одно без другого не существует. Вот вы бы скорее с этим согласились, или...
Ну, там еще и любовь надо добавить.
Да, ну, любовь, видите, у меня тут еще тут терпение и прощение появляются. Но вот я имею в виду об этой какой-то безусловной связи веры и надежды. Вы готовы с этим согласиться? Что вера, ну, если я верно понял, он имел в виду, что вера – это всегда про надежду. Как бы, потому что это...
Да, безусловно. Потому что, смотрите, что такое вера? Вера – это уверенность в недоказанном и недоказуемом.
Недоказуемом, да.
А надежда – это тоже недоказанное и недоказуемое чувство, что все случится по вере. Понимаете? И в этом плане они, конечно, связаны. Веря, мы никогда не знаем, что произойдет. Но мы всегда надеемся, что произойдет то, во что мы верим, и то, что пойдет, ну, на благо нам и так далее. Вот поэтому надежда, конечно, с верой связана. Это вообще это очень интересный вопрос, потому что вера и надежда – это, опять же, те чувства, которые далеки от менталитета современного прагматичного человека. Вот что вы понимаете, когда наша культура сейчас имеет вот этот мощный сдвиг в сторону прагматизма, наукоцентризма, мы теряем и веру, и надежду, и этот а может ли человек жить без веры и надежды? Вот для меня это вопрос. Совершенный человек, наверное, нет. Мы, кстати, приходим вот к моменту, что мы теряем вот эти границы человека, и человек сам себя теряет. Поэтому, безусловно, вера и надежда – это очень связанные понятия.
А вот если поговорить о надежде, которую нам может дать наука, ну, может быть, там не в самом высоком смысле, но тем не менее. Вот в интервью 2020 года, где вы рассуждали вот о развитии генетики, я понимаю, что, наверное, с тех пор многое изменилось в науке, но тем не менее, вы сказали, что вот генетика сегодня одна из самых бурно развивающихся наук, да. И привели мнение академика Янковского, который говорит, что генетика – мост между науками, причем не только биологическими, но и гуманитарными, но и любыми. И вот поскольку дальше там это мысль не развивалась, я очень хотел с вами об этом поговорить, потому что мысль чрезвычайно интересная, но, честно скажу, неочевидная. Да? Как генетика может быть мостом вообще между разными науками? Вот о чем здесь идет речь? И какая здесь, в чем здесь наша надежда, скажем так?
Ну, это, в общем, не о надежде, это о том, что на самом деле науки, они ведь все взаимосвязаны, интегрируются. Ну, здесь простой пример. Вот есть, допустим, наука генетика и есть наука, допустим, археология. Да? Ну вот сейчас смотрите. Или, значит, наука, изучающая народонаселение и распространение. Уже сейчас в этой науке без генетики никуда. Потому что когда это археологи раскапывают какой-нибудь костный останок, да, вот в Денисовской пещере откопали там фалангу пальца, и по ней сказали, что это вот там другой буквально вид человека, но тоже неандерталец, но немного другой. Значит, как это сделали? Просто вот на основании генетики. За это, кстати, и Нобелевскую премию дали. Правда, не нашему Деревянко. Но, значит, вот этот пример. Или когда мы знаем сейчас по Y-хромосоме фактически, как народы, какой народ от какого происходит, как они расселяются. Это вот, значит, вот уже там...
То есть без генетики тоже...
Да, вот это уже как бы пример. Это мост, значит, между... Там в криминалистике сейчас генетические, значит, методы работают. Вот раньше нам, допустим, вот я помню, на заседании с криминалистами, со следователями было, значит, они говорят, вот раньше мы сейчас там таскали такие огромные чемоданы, чтобы снять это все улики, а сейчас нам главное найти ДНК.
ДНК.
Да, и если мы находим ДНК, для нас это уже, в принципе... Очень хорошо. Не всегда просто, но даже вот буквально следы там. А человек не может не оставить след ДНК. Стакан взял, на нем следы ДНК. Там волос уронил, следы ДНК. То есть вот это вот следующее. Более того, значит, если мы говорим про нанотехнологии, то вот генетические машины, вот эти вот всякие ферменты, которые работают, они дают великолепные примеры для там, того, как проектировать вот эти наномашины уже химикам. И так далее. То есть вот ну, вот это имелось в виду. Ну, и, конечно, генетика и медицина – это связь вообще очевидная. Сейчас уже без... Если раньше была вот медицинская генетика, это только какие-то зачатки, то сейчас это уже ну, практически...
А тогда вот смотрите, я предложил такой поворот о практических связях и практической пользе, очевидной, да, важнейшей. Но при этом я вот, например, очень люблю высказывание Константина Леонтьева, что наука должна развиваться в духе презрения к своей пользе. Вот насколько вы готовы...
Замечательно. Я не знал это выражение, но абсолютно замечательное. Просто.
И при этом очень несовременное.
Оно очень современное.
Современное?
Он предсказал то, что происходит, как только. Ведь мы сейчас как работаем, ученые? И во всем мире. У нас есть, ну, у нас в России есть госзадание. То есть нам говорят, вы должны сделать это вот с этим результатом и от этого получить вот такую пользу. Ну и во всем мире примерно так же. Наука работает на конкретный результат, практически на технологию. И это убивает фундаментальную науку. Понимаете, вот у меня есть такой мой хороший товарищ, академик Розанов, которому 90 лет в этом году будет. Он, кстати, родственник
Василия
Васильевича. Да, то есть интересно. Его, значит... Ну, его прадед, это родной брат как раз Василия Васильевича. Ну, академик Розанов Алексей Юрьевич, он тоже мыслитель глубокий. И вот он все время говорит, когда мы с ним про госзадание, говорит, госзадание для ученого должно быть только одно слово – думать.
Замечательно. Да, это замечательно, конечно.
Вот, то есть тут Леонтьев абсолютно прав. Наука может быть только тогда такой глубокой фундаментальной наукой, когда ей наплевать на эту практику.
Ну, получается, что когда мы осознаем, что знание – это ценность само по себе.
Конечно.
А мы, в общем, это как-то у нас ушло. И
да.
Понимание образования. Вот я, когда студентам пытаюсь об этом говорить, я понимаю, что для них это как-то нет. Поэтому в логике современной они говорят, а зачем мне география?
Правильно, там, это нам навязано, вот фактически, опять же, цивилизацией постмодерна. Нам навязана вот эта идея, что наука должна быть абсолютно утилитарна. И я с этим не согласен. Мы сейчас видим кризис, определенный кризис науки, вызванный тем, что у нас вот такая... У нас идет развитие, накопление данных. Причем идет бурно, но это накопление данных идет за счет развития технологий. Но если мы посмотрим о новых теориях, да, вот, а наука всегда была... сильна новыми теориями, вокруг которых вообще потом все, у нас новых теорий практически нету сейчас.
А вот поскольку мы в теме надежда, вот все-таки ваша надежда на то, что здесь что-то может поменяться, или это тот плен, из которого ну, сложно вырваться уже?
Вы знаете, вот честно говоря, я в этом отношении пессимист. У меня здесь надежды особой нету, и ну, я не буду это свое мнение навязывать, но я вижу, как вот этот новый Вавилон, он дальше строится, строится, и поэтому у меня тут только на бок надежда, как говорится. Ну,
что все-таки эту башню, да?
Что эту башню все-таки не построят опять.
А еще не могу вас не спросить, очень ждал нашей встречи, потому что вопрос про растения.
Да.
Я когда беседовал с Татьяной Владимировной Черниговской, и она рассказала мне, что в Барселонском театре во время ковида прошел концерт для... Ну, поскольку людей не было, и там 2000 комнатных растений было в зале, игра, и это какая-то вот такая и метафора, с одной стороны, да, вот ситуация, а с другой стороны, ну, как-то буквально, что вот музыку играют для растений. Я вспомнил, когда вот это, мы с ней на эту тему беседовали, что Мария Андреевна Журинская была такая замечательная лингвист, философ, богослов. Она писала нам статью для Фомы, которая называлась «Самые меньшие братья». И она начиналась с высказывания о том, что в странах христианской культуры к животным вот принята эта метафора «меньшие братья». Она говорит, в этой логике про растения, можно сказать, самые меньшие братья. И вот она сама, Марина Андреевна, любила цветы, там, помню, мне все это рассказывала, говорила вот, ну, о каком-то, я сейчас тоже, чтобы не соврать, о взаимодействии, о реакции, ну, чуть ли не на человека конкретного, да, у растений. Вот я хотел у вас спросить, во-первых, как вам метафора «самые меньшие братья», а во-вторых, насколько вот все эти разговоры, там, не знаю, про зеленые руки, там, каких-то людей, у которых все там растет, а у других нет. Есть ли здесь вообще вот этот пределы взаимодействия человека и растения, они имеют какое-то, не знаю, там индивидуальное измерение, какую-то там обратную связь? Насколько всерьез можно об этом говорить с точки зрения?
Ну, того? Смотрите, вот я начну с того, что у меня, значит, есть один, был, вернее сказать, старший родственник, такой ботаник, профессор Зенон Журбицкий. Ну, он скончался еще там, в 80-е годы, а в 50-е он занимался темой воздействия музыки на растения. Это в Кольском институте при полярной ботанике. Вот. И по его данным, музыка на растения действительно воздействовала. То есть растения лучше росли и так далее. Ну, на самом деле, и еще в начале 20 века показано, что корешки растений между собой взаимодействуют. Причем, значит, взаимодействует на уровне коротковолнового излучения. Это тоже были такие опыты. Но, безусловно, здесь, я бы сказал так, вот наука почему-то по этому пути дальше не пошла. То есть какие-то такие попытки были, да, и... Но ясно, что у животных, да, у живых организмов, у людей есть определенные биополя без всякой мистики, да, это вот электромагнитные колебания, у растений они тоже есть. Поэтому совершенно не будет даже не научно, может быть, даже вполне научно предположить взаимодействие вот этих биополей, растений. А потом, я вот тоже всю жизнь проработал с растениями. У меня, например, как раз наоборот. Мнение чем-то грубее с растением обошелся, посадил его там, тем оно лучше растет потом. То есть у него такой стресс, и оно великолепно растет. А что касается, что они наименьшие братья, ну,
ну
хороший
тут
термин.
Субъективного отношения. Вот нравится термин. Вам, не нравится?
Братья, безусловно, а вот степень меньшинства это и прочее. И мы все... И вот смотрите, что интересно... Опять же, на уровне практически клетки, на уровне генетики мы все построены по одному принципу, по одному закону. У нас одинаковый генетический код. Вот это вот. У нас одинаковые механизмы работы ДНК. Вот это вот самое поразительное, что вся жизнь, она насквозь пронизана вот этой вот единой сущностью. То есть внешние формы очень различаются, а внутри вот эта вот биомеханика, она очень похожая.
Вот удивительно, вы сейчас это говорили, а я почему-то подумал, ну, понятно, что у нас у каждого свое какое-то преломление, да, меня все не отпускает вот эта дантовская любовь, что движет солнце и светило, да, это ведь для Данте, ну, не метафора, это такая буквальная, да, что источник любой жизни – это Бог, Бог есть любовь.
Да.
И вы сейчас, когда говорили, я тоже подумал, что это и так можно, да, и вот эти вещи тоже можно соединить, вот это единство, о котором вы сказали. Почему? А потому что есть вот этот единый источник.
Да, жизнеподатель
он...
у нас.
Да, да, очень, очень. А если от музыки, так сказать, для растений перейти вообще к искусству для людей, поскольку, опять же, мы говорим о надежде, я как-то всегда связываю вот искусство с надеждой. Вот вам лично из разных искусств, вот что ближе всего, ну и вообще и с точки зрения надежды, вот когда вам хочется, что называется, какой-то, так сказать, укол надежды получить, вы скорее что, книжку откроете?
Нет, музыку для меня, наверное, это музыка и живопись.
Музыка и живопись?
Да, вот это два искусства, которых, ну, два не искусства, а два это направления в искусстве, которые я вот очень глубоко понимаю, которые может мою душу просто перевернуть. И вот как бы вот эти, да, два. Потому что, когда, например, я слушаю того же Баха, я понимаю, что это музыка сфер, это музыка, да, исходящая вообще это, ну, просто напрямую от Бога. Когда я вижу гениальные картины художников, ну, тоже все, и ты понимаешь, вот понимаете, вот эта нравственная компонента наша внутренняя, которая формируется под воздействием вот этих трансцендентных идей, она, безусловно, в искусстве выражается наиболее ярким образом. Искусство нас учит. Искусство нас утешает. Искусство нам дает радость и даже счастье. Да? Потому что у человека вот позитивных эмоций, я всегда говорю, есть удовольствие, есть радость и счастье. Да? Это не одинаковые чувства. Вы понимаете, удовольствие – это то, что мы получаем от телесных ощущений. Вот.
И у нас то есть они качественно отличаются?
Качественно отличаются. Удовольствие,
то есть не степенью?
Нет, удовольствие вообще происходит от слова старославянского «уд» – часть тела. Угу. То есть, и вот когда наши уды получают вот эту радость, вот мы получаем удовольствие. Радость, она... И слово-то восходит к славянскому «радете» – «работать». Угу. То есть от каких-то действий, от какого-то позитивного труда мы получаем вот это уже как бы состояние чувств в другой степени. Оно уже не телесное, оно уже входит, вот я бы сказал, в зону искусства, вот там. А еще есть счастье, которое происходит о сочастье, быть частью чего-то. И тут это уже я, допустим, предполагаю это, и это вот как раз это, когда у тебя появляется...
То есть тело, душа и дух. Да, фактически,
тело, душа,
да,
дух,
то есть да. Для удовольствия для тела, да,
да.
Радость для души.
И счастье для духа. Проблема искусства, она в другом, скорее, в том, что оно как раз-то умирает без искусственного интеллекта. Мне кажется, потеря традиционной социализации – это угроза серьезная для человека.
А если вот такой пробросить, так сказать, мостик от темы надежды к теме терпения, это наша следующая тема. Ну, простите, не могу избежать модного вопроса. Вот то, что мы называем искусственным интеллектом сегодня. Да. Вот... Здесь у вас больше надежд, опасений или, так сказать, ну, ничего нового, просто вот новый инструмент, да, появился, как мы уже говорили раньше, да, и каков, что называется, предел терпения, да, ну, чтобы к теме терпения перейти. То есть где для вас допустим искусственный интеллект, а где... потому что у меня, знаете, как-то вот мне казалось, что все довольно просто, но я вот тут прочитал книжку «Может ли нейросеть создавать искусство?» И вот я вроде бы не хочу с этим согласиться, но там все с примерами, с сделанными картинами нейросетью. Но я понимаю, что я не могу отмахнуться. Вот на уровне рациональных рассуждений у меня нет аргументов, чтобы сказать, что это к искусству не имеет вообще никакого отношения. Я сейчас нахожусь, знаете, в некотором таком сложном положении, когда я должен как-то это переосмыслить. То есть вот для вас то, что на сегодняшний день... Да, то есть я не про гаджеты, не про интернет, а вот именно искусственный интеллект, который... у нас ворвался, да, в сферу образования, науки и искусства, как выясняется, да, довольно мощно. Как у вас это вызывает какие чувства и размышления?
Понимаете, я так бы сказал. Во-первых, искусственный интеллект – это инструмент. А каждый инструмент сам по себе, он не хорош, не плох, он зависит от того, в чьих руках он находится и для чего он используется, да? Поэтому, ну, как пример, вот типичный, ножиком можно колбасу порезать, ну, можно, да, человека, да, зарезать, да?
Древний святоотеческий принцип, да, пользование, да, злоупотребление.
Да, значит, да, это инструмент. Поэтому как человечество с этим инструментом обойдется, это вопрос другой. Теперь искусственный интеллект и искусство. Искусственный интеллект не в состоянии творить нового пока что, да? А если он будет в состоянии творить новое, мы еще не знаем, как это будет соотноситься с человеческой сущностью, да? Что это будет за новое. Пока, значит, поэтому искусство всегда, собственно, рождает это новое, актуальное той эпистеме, которая на настоящий момент существует. Значит, поэтому, когда у нас меняется цивилизация, меняются эпистемы, у нас меняется искусство. Искусственный интеллект не может этого сделать. То, что искусственный интеллект повторяет и масштабирует какие-то уже известные вещи, да, ну, это может нравиться, это может там казаться замечательным, но это десятки, сотни раз переписанное одно и то же, да. Поэтому здесь я тоже не вижу проблемы для искусства. Проблема искусства, она в другом, скорее, в том, что оно как раз-то умирает без искусственного интеллекта. Вот в чем проблема искусства. Действительно, здесь я согласен вот с этим утверждением постмодерна, что искусство тоже умирает, но оно не потому, что оно слабо само по себе, а потому что цивилизация стала такой. Вот. И более того, я должен сказать, вот там говорят, вот искусственный интеллект в какой-то момент, он, глядишь, и погубит нашу цивилизацию. Если мы это захотим, он это сделает. Если мы это допустим.
А вот смотрите, а в сфере, ну я не знаю, как ее правильно назвать, бытовой, там, каких-то личных вещей, ведь тоже ведь очень быстро вторгается, ну, например, ну, я сначала параллелю с область образования, да, вот мы готовим, допустим, какую-нибудь дискуссию, да, учебную про, там, плюсы и минусы ЕГЭ, к примеру, да, и чтобы ничего не забыть, можно использовать искусственный интеллект, который соберет нам систему аргументации, да, факты, чтобы мы ничего не забыли. Это удобно. Но мы это переносим там и в какую-то обыденную жизнь. Мне вот кто-то из менеджеров говорил, я вот к совещаниям там готов. И вообще, говорит, я в принципе ничего не делаю, говорит он, вот так он сказал, не посоветовавшись там с нейросеткой, да, с чатом GPT, потому что он все равно лучше меня там. Я что-нибудь забуду, он не забудет. То есть это становится, знаете, ну вот частью, я не знаю, как пульт от телевизора, да, не знаю, насколько это хорошее, но это часть вот повседневности. Вот в этом есть угроза, это ведь правда удобно, правда, в общем, наверное, в какой-то степени помогает ничего не забыть. А еще дальше, если идти, я вот об этом уже недавно говорил, здесь у нас в программе, когда в какой-то книжке я прочитал, что вот искусственный интеллект, как собеседник, там, для подростков, например, это ответ на подростковый страх. Вот мне нужен собеседник, перед которым мне будет стыдно. Перед мамой, перед папой стыдно, перед друзьями даже стыдно. А тут вроде как вот и не человек, но степень откровения там такая, которая в человеческих отношениях. И вот в этом есть какие-то опасности? Как это все нам осмыслить?
Наверное, безусловно, есть. То есть это другая сторона.
Да.
И, безусловно, как новое явление, оно несет и плюсы, и угрозы. И угрозы, безусловно, есть. Угрозы есть действительно. И об этом сейчас уже многие пишут, что, например, IQ падает у людей, которые вот постоянно пользуются искусственным интеллектом.
Мы перестаем думать.
Но, опять же, не все мы. Мы не можем сказать, мы.
Ну, да, да.
Для кого-то искусственный интеллект – это действительно вот, студент. Ну, допустим, гипотетический студент. Для него искусственный интеллект собрал информацию, он ее обдумал, переработал, сам написал реферат, и для него искусственный интеллект плюс.
Плюс, да.
Да? А кто-то, он просто взял, говорит, искусственный интеллект, напиши мне реферат на какую-то тему. Да? Да. Он написал, тот сдал. И это уже минус. То есть опять вот мы здесь, получается, что это, да, это новый инструмент, это новые вызовы, это как в любом новом вызове, там есть и угрозы, и плюсы. И я бы вот однозначно не относил искусственный интеллект вот просто однозначно к угрозам или однозначно к плюсам. И то, и то. В настоящий момент, и вы правильно сказали, что вот для подростков момент собеседника, но мы давно видим, что в социальных сетях, даже без искусственного интеллекта, молодежь теряет традиционную социализацию, да, когда они уже начинаются через мессенджеры общаться друг с другом, если вот он сидит через две парты, да, или там рядом.
Да в одной комнате.
В одной
сидят,
комнате, да. То есть это уже смена. К чему это приведет? Мне кажется, потеря традиционной социализации, это угроза серьезная для человечества.
А вот, Александр Михайлович, смотрите, здесь тогда возникает вопрос. Я тоже, ну вот, вслед за вами, да, размышляю всегда в логике инструмента. Это значит, вот, пользование, злоупотребление, да, то есть как ты используешь. Но вот у одного французского философа, я, к сожалению, всю работу не читал, я по цитате ее знаю, по цитате у Ларше, вот этого психолога французского православного богослова. И цитата такая. Он говорит, что, правда, не про искусственный интеллект, а вообще вот именно про социальные сети все, что он говорит, впервые, предполагает или утверждает этот французский философ, впервые поменялась причинно-следственная связь вот в сфере технологий. Он говорит, всегда потребность рождала функцию. Вот нам нужно там, да, быстро преодолевать расстояние. Мы придумали пароходы, самолеты, там, поезда. Там нужно, там, я не знаю, быстро что-то, мы там, компьютеры и так далее. А вот социальные сети как среда, вот просто ваш пример мне натолкнул на эту мысль. Он говорит, впервые мы попали в ситуацию, когда функция, ну или возможность, прибор какой-то, да, порождает потребность. Но он так считает. Он говорит, что откуда, из каких глубин подсознания вдруг у нас проявились вот эти непреодолимые желания все фотографировать постоянно, все выкладывать, делиться с утра до вечера тем, что вот я сейчас иду, вот я сел, вот я съел. То есть он утверждает, что это не новые возможности для всегда существовавших потребностей, а смена причинно-следственной связи. То есть мы создали, если это инструмент, то мы создали такой инструмент, который антропологически серьезным привел изменениям. Или это все-таки то же самое?
Вот как, нет, может быть, он в чем-то прав. Я тут как глубоко не могу сразу же анализировать. Но я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, всегда развитие технологий, оно все равно рождает потребности. Вот понимаете?
Там... Новые.
Новые, конечно. Ну, грубо говоря, изобрели это там паровую машину, паровоз. Появилась потребность добывать каменный уголь. Понимаете, у нас все время, у нас вот есть эта связь в той или иной степени выраженная, когда технологические какие-то достижения, они меняют нашу жизнь. Другое дело, что, конечно, мы сейчас имеем такой, ну... Я бы сказал, действительно беспрецедентный взрыв информационных технологий, а информационные технологии напрямую связаны с работой нашего мозга, с нашими когнитивными способностями, с эмоциональной сферой. Такого раньше в истории человечества, конечно, не было. Вот это вот, да, это тот феномен, о котором мы еще должны думать и которому дать некое осмысление. Еще очень мало времени прошло.
Да,
понимаете, какая стремительность у нас?
Вот вы в одном интервью, рассуждая о коронавирусе, вы сказали, как раз еще, по-моему, была ситуация коронавируса, вы сказали, что особенность, важный момент нынешней ситуации, что большинство должно страдать и терпеть неудобства из-за меньшинства. И это некая вот такой новый философский компонент. Это очень, мне кажется, важное и ценное наблюдение. Но опять же, вот в том интервью вы эту тему обозначили, но там дальше рассуждений не было. Ну, вот у меня есть цитата, да, очень важный момент нынешней ситуации. Большинство должно страдать, терпеть неудобства из-за меньшинства. Совершенно новый философский компонент, принесенный в нашу жизнь нынешней эпидемией. Новая психология, пришедшая в наше общество. Вот я хотел вас спросить, если вам удалось вот это отрефлексировать эту мысль, да, то вот вы как оцениваете это, вот эту новую ситуацию, в которой большинство должно страдать, терпеть из-за меньшинства. Это новая реальность, которая нам дала какой-то новый опыт, в том числе и положительный, или скорее нет? Или вообще вы не готовы давать этому оценку?
Нет, я здесь скажу только одно. Я почему этот тезис поставил, я до конца сам на него не ответил. Ведь у нас вот как бы социальные принципы раньше всегда были, но, по крайней мере, даже там вот в демократическом обществе, по крайней мере, что он как бы решает большинство.
Семеро одного не ждут.
Да, семеро одного не ждут, решает большинство. А вот парадигма, когда меняется, когда в якобы демократическом обществе начинает меньшинство определять, да, большинство, тут И тут начинаются разные вопросы, на которые я не готов ответить. Нет ли это путь к тоталитаризму? Потому что в тоталитаризме там тоже происходит фактически то же, когда мнение меньшинства, оно определяет жизнь и потребности, и возможности большинства. Да? То есть я это имел в виду к тому, вот когда я говорил...
Сама постановка вопроса, конечно, уже очень...
Вот это есть переворот демократического так называемого сознания, в котором мы сейчас якобы находимся. Это как бы вопрос-вызов. Да? Вот вы говорите, мы живем в демократическом обществе, мы в демократии, а вот мы видим вот что. Какая тут демократия? Мы приходим к чему? К тоталитаризму? То есть идея, что меньшинство определяет, как должно жить большинство, это не нова для человеческого общества. Да, она вот это интересна в данном моменте, в данном историческом контексте.
Ну, в любом случае, это то, над чем стоит размышлять.
Это то, над чем стоит... Просто когда мы говорим... Вот, понимаете, мы ведь часто живем в реалии мифов. Мы предполагаем, что вот мы сказали, мы живем в демократии. Мы дальше не задумываемся, что это такое, да? Или мы живем там в постиндустриальном обществе. Мы не думаем, что это. Вот это некий штамп, некий миф, как хотите. Миф, потому что не всегда даже наше представление, оно соответствует тому, что происходит в действительности. Поэтому здесь вот...
Совершенно с вами согласен. Даже, кстати сказать, к вопросу о той же демократии. Я вот как политолог прекрасно понимаю, что определение демократии – это власть народа, это мифологическое определение. Оно нам с точки зрения вот описания реальности ничего не дает. Да, и не объясняет нам, чем афинская демократия там отличается от современной.
В первую очередь для меня это то, что я могу искренне молиться за этого человека. На глубине вот своего сознания у меня никогда не было врагов. Мы все люди, мы все действительно дети Адамовы, и мы все должны быть вместе.
Тоже для меня чрезвычайно важно и чрезвычайно сложно. И вот, может быть, с чего хочу ее начать. А, опять же, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что сегодня очень часто разного рода эксперты, там, специалисты, может быть, даже ученые пытаются связать вот важность прощения, ну вот с психофизическими какими-то особенностями, да, человека, и просто говорят, что, ну, грубо говоря, не прощать себе дороже, да, что если ты не будешь прощать, ты будешь там себя разъедать, очень сейчас упрощаю, огрубляю, и в итоге у тебя будет либо онкология, либо язва там, и так далее. Вот насколько вам эта логика, как человеку, как ученому, как христианину, не знаю, можно ли это здесь разделить, кажется допустимо и правильно. И вот должны ли мы, говоря человеку о добродетели прощения, говорить, что а то, знаешь, заболеешь, если не будешь прощать? Или все-таки ну, не на этом мы должны строить наше понимание прощения?
Понимание...
Есть ли эта связь вообще?
Нет. Понимание прощения мы должны строить не на этом философском плане, а в плане таком медицинском, наверное, да, потому что та эмоция отрицательная, которая копится в вас, когда вы человеку не прощаете, рождает два момента. Внешний, вы находитесь во вражде, и вы можете просто, грубо говоря, этому человеку нахамить, а он вам даст по морде. Вот это ущерб вашему здоровью. А второй момент, у вас внутри всегда есть стресс. А стресс, он, конечно, провоцирует вплоть до даже до генетических изменений. Стресс может влиять на, там, ну, не очень сильно, но может влиять там, на эпигенетику, на, там, даже на мутации какие-то вызывать. Но а главное, он, ну, стресс он может и к онкологии приводить, и так далее. Это вот. Но это такое чисто медицинское. Относительно философского осмысления оно может быть такое. Понимаете, когда вот это Господь нам говорит «прощай», да, значит, и «подставь другую еще». О чем здесь говорится? О том, что вот тебе нанесли зло, да? Зло в мире умножилось. Значит, если ты ответил злом на зло, то зло удвоилось в мире, значит, в два раза. Если же ты ответил добром на зло, то зло оно аннулировалось. Это, ну, это такое, это примитивное. Но именно когда мы отвечаем, во-первых, добром на зло, мы человеку... И мы всегда думаем не о себе, а вот о нем тоже. Мы ему показываем примеры, а вот смотри, что может быть. Понимаете, когда мы человека воспринимаем как врага, да, которого надо уничтожить, мы вот это количество зла в мире увеличиваем, и мир идет вниз, ну, грубо говоря. Когда мы начинаем пытаться сделать что-то добро, может быть, в редких случаях, но может быть, и что-то в этом человеке изменится. Ведь добро, оно, как и зло, тоже имеет вот эту тенденцию передаваться по цепочке. Именно поэтому так. Поэтому, конечно, это вот здесь нужно всегда стараться отвечать добро. Это, правда, не всегда у нас получается. Мы слабы, в общем-то, слабы духом.
А вот насколько тогда... Ну, правильно я понимаю, что в таком случае вот это известное, ну, может, не очень известное, но у Конфуция есть, значит, в его беседах и суждениях, когда у учителя спрашивают, как надо отвечать, надо ли отвечать добром на зло, он говорит, что добром надо отвечать на добро, а на зло надо отвечать сообразно. Ну, или соразмерно, как-то ну, так, там переводы разные. То есть, наверное, все-таки для христианина в пределе это неприемлемый ответ. Ну, понятно, что и зло,
нет,
там,
смотрите,
когда твоей стране
это,
наносят.
Нет,
там...
но ведь Конфуций, это, возьмите ветхозаветные времена, это ведь, да. В общем, это фактически калька.
Да.
Око за око, зуб за зуб, да?
Да, совершенно верно. Да.
Значит, там калька, это когда приходит Господь, он приносит новую истину, да, в мир. Да. Мир становится готовый к тому, на самом деле, чтобы ответить добром на зло. И с этого момента мы уже живем по другим правилам. Реально это так?
Ну да, то есть вот эти слова на кресте, прости им, да, не ведают, что творят, это, конечно, совершенно революция.
Это, да, это мир изменился, мир с того, да, момента перевернулся, да, как бы. Да. Поэтому Конфуция – это еще из старого мира.
А сама по себе тема прощения, ведь она как-то для каждого из нас, ну, имеет свое измерение, да? Для кого-то там, не знаю, какое-нибудь книжное. Я вот часто сталкивался, что человек говорит, ну, конечно, самое ужасное – это предательство, вот его нельзя простить или сложнее всего простить. Ты говоришь, а вас предавали? Да, в общем-то, нет. То есть это такое немножко отвлеченное, да? Ну, вот для вас тема прощения, она прежде всего о чем? С чем она связана? Да, может быть, с проблемой простить самому или попросить прощения? Вот в первую очередь это что для вас?
В первую очередь для меня то, что я могу искренне молиться за этого человека. Понимаете, вот это самое первое.
Который вам какое-то принес,
да,
зло.
Который мне принес какое-то зло. Это не обязательно, что я должен с ним в социальный контакт входить. Это не обязательно, что я должен ему жать руку и говорить, вот
ничего не произошло.
Все было, но давайте все забудем. Это значит, чтобы, во-первых, внутри тебя не было злобы по отношению к нему, желание ему зла. Это вот как бы такой верхний. А когда ты уже можешь о нем молиться, то это уже другой момент. И вы знаете, я по себе много раз замечал, когда начинаешь молиться за какого-то человека, его отношение к тебе меняется. Вот просто реально меняется.
А
даже когда ты ему это не говоришь и ничего не...
Но это действенность молитвы.
Да, это...
А ваше отношение к нему меняется? Потому что, знаете, как мне один гость сказал, не, я, конечно, его простил, просто видеть его не хочу, и все. Это сложно же назвать прощением, наверное.
Понимаете, ну, у меня это происходит каким образом? Я, во-первых, ну, такой тоже длительный, как бы, ментальный процесс. Во-первых, я понимаю, что мы все люди, мы все несовершенны, у нас у всех есть свои проблемы, свои страдания, свои страсти. И я понимаю, что у этого человека есть свои проблемы, свои страдания, свои страсти, которые, в частности, привели к этому поступку. Я ему начинаю сопереживать по этому вопросу. Когда я ему сопереживаю, я уже перестаю на него злиться. А после этого я уже понимаю, что вот, ну, надо бы это как-то это... ему и духовно помочь. Ну, как я могу? Ну, помолиться могу за него, не более того.
Но это касается вот, ну, того, что принято называть личными отношениями, или, скажем, вот на работе тоже. Вот вы были очень большим руководителем, да? Вам приходилось наверняка там, ну, в очень сложных ситуациях с подчиненными находиться. Вы и в этой ситуации вот способны сопереживать?
Вы знаете...
Там же еще вопрос дела, дело надо делать.
Романович, вот я всю жизнь, я вот от себя, может быть, поражался и прочее, и всегда говорил, и до сих пор говорю, у меня никогда не было и нет врагов. Вот понимаете, вот просто вот реально на глубине вот своего сознания у меня никогда не было врагов.
Вы имеете в виду, не было ощущения вашего, что
моего
это...
Моего ощущения, что это враг. Да? Угу. То есть я мог с кем-то не соглашаться, мог спорить, мог это, выполнять действия, которые, может быть, тому человеку не нравились, но исходил я из каких-то так общих и серьезных соображений. Не из личных, персональных, что вот я тебя не люблю, и поэтому я тебя буду это уничтожать. Да. Да? Вот этого не было никогда. И мне даже трудно это вот чувство такие понять порой. Значит, как вот это можно так человека не любить. То есть для меня вот это прощение, это не как бы не выбор. Меня люди часто могут раздражать, вызывать во мне какую-то такую-то бурную реакцию. Могу это голос повысить, могу начать там это кричать, могу ругаться. Но я никогда не чувствую к этому человеку вот такой человеческой глубокой антипатии. Мы все люди, мы все действительно дети Адамовы, и мы все должны быть вместе.
А это всегда у вас было? Или это результат
жизнь.
Опыта? Всегда, да?
Всю жизнь,
то есть,
да.
С детства, да?
С детства.
А интересно, вот к вопросу тогда, а что это? Это вот, тут уже да, от личного к научному. Можно сказать, что человек с этим рождается? Или это немножко, или это будет поверхностный ответ?
Ну, результат? Можно сказать, что в чем-то да, потому что вот... как бы степень агрессивности человека, скажем так, она генетически определяется.
Определяется, да.
Да. То есть есть, конечно, мы очень много имеем вот этих генетических задатков. Но эти генетические задатки откуда идут? Понимаете, это тоже наследие рода твоего. Понимаете? Это угу. тоже наследие твоего рода. Оно странным образом складывается. Там многие механизмы, но оно действительно так. И в этом тоже все написано у нас в Писании там.
А правильно я вас понимаю, что вот вы скорее, ну, вы считаете, что христианин на непрощение права не имеет? Или это слишком категорично?
Да нет, это, наверное, очень категорично. Каждый из нас опять человек, каждый имеет свои вот это слабости, свои грехи. Непрощение, да, вот может не прощать, но нормальный христианин просто для того, чтобы себя... Он должен пойти все-таки в этом покаяться, наверное. Да? Потому что я еще раз хочу сказать, непрощение – это груз, который несет непростивший человек. Понимаете, это тяжелейший груз.
А, хорошо, а вот ситуация, когда кто-то считает, что вы виноваты, да, перед этим человеком, вы же в этой ситуации за собой не видите никакой вины, ну и, в общем, вам кажется вполне... что называется, объективно, хотя, наверное, это невозможно, что, ну, вы правда, вы точно знаете, что вы не желали ничего плохого, и, в общем, не сделал, и человек неверно интерпретировал. Вот в такой ситуации ради мира вы можете попросить прощения?
Я постоянно это делаю.
А вы скажете, что я, ты знаешь, я вот за собой ничего не чувствую, но раз ты обиделся, извини, и это уже все-таки все равно мы отстаиваем, что мы не виноваты. Либо вы просто попросите прощения.
Я просто прошу, вот говорю, слушай, вот если я тебя обидел, действительно, прости меня, я вот это реально к тебе ничего не имею. И...
То есть вы считаете, что это вот в этой ситуации правильнее попросить?
Правильнее попросить прощения.
А если человек не простит все равно?
А это уже его проблема. Любовь – это что отдельное соединяет в единое. В конечном итоге для нас, христиан, важно, чтобы любовь нас соединяла с Богом. Потому что оттуда идут, через эту ниточку идет подание всего, и жизни, и благости, и мудрости, и всего угодно.
Опять же, такой, может быть, вопрос не очень глубокий, оригинальный, но все-таки. Вот там, я, как преподаватель, люблю там, студентов, люблю то, что мы беседуем с ними и так далее. Там, художник любит не знаю, свои произведения, да, музыкантам. Да. А вот ученый-генетик, он что любит? Что является предметом любви вашей профессиональной деятельности, объектом любви?
Вы знаете, можно немного не на этот вопрос ответить. Я считаю, что мы вообще в нашем языке слово «любовь» неправильно используем. У нас одним словом называется очень много разных.
Ну, разные, да, совершенно верно. Да.
Значит, это проблема, наверное, языка, может быть, проблема менталитета, может быть, еще угодно. Но вообще, любовь что такое? Вот для меня любовь. Любовь – это что отдельное соединяет в единое. Да? Любовь соединяет. И вот она здесь самое главное. То, что делает тебя единым с чем-то другим. Вот это вот любовь. Остальное все это может быть интерес, привязанность и все прочее. Грех – это то, что тебя разъединяет. По сути, вот для меня вот это важно. Поэтому я никогда не скажу, что я что-то люблю в науке. Да, или там. Я не связываюсь с этим. Мне интересно что-то. Мне интересно получать новые данные. Мне, может быть, там интересно рассуждать с другими людьми. Но мне это интересно. Мне это доставляет радость. Вот, как я говорил, радость – это вот ощущение от работы. Но про любовь я говорю. Любовь – это то, что делает меня связанным с чем-то. Это очень высокое в этом плане слово, которое я, значит, не люблю так это употреблять. Поэтому я не очень люблю говорить, что я люблю манную кашу. Примерно так.
А вот смотрите, тогда к теме вот семьи, рода, да, ведь здесь вот этот процесс соединения, он ведь тоже, скажем так, по-разному направлен, может быть. Но вот когда, там, допустим, в семье рождаются дети, да, и вот наше единство там, мужа и жены, вот оно обогатилось там, ребенком, там, детьми, да. А потом они вырастают, да, и вот эти листочки, они как-то вроде на нашем дереве, но уже в каком-то в своем мире, да. А вроде как это, ну, не то чтобы разъединение, но все равно такого единства, которое было, когда там они ходили в школу, да, и даже там, может быть, в институт и с нами жили там, или, да, приезжали, это вот, а тут вот самостоятельно. Кто-то... Вот это не является таким вызовом, испытанием в любви?
Нет, не является. Понимаете, любовь не надо измерять количественно. Любовь либо есть, либо ее нет. Вот связь, она либо установлена, либо ее нет. Понимаете, когда связь порвалась, тогда нет любви. Все. Говорить о том, что вот тут она посильнее, тут она послабее, наверное, можно, но это непродуктивно. Понимаете, любовь – то, что нас соединяет. И в конечном итоге для нас, христианин, для христиан важно, чтобы любовь нас соединяла с Богом. Потому что оттуда идут, через эту ниточку идет подание всего. И жизни, и благости, и мудрости, и всего угодно. Но мы являемся как вот в этой сети образных компьютеров. Мы являемся таким хабом. Или, может быть, не мы, святые являются хабом этой любви. То есть от Господа к ним, от них к нам, от нас к другим людям. И создается вот эта вот сеть. Да, я сейчас могу применять эти слова, потому что они понятны современному человеку великолепно. Да? Но вот любовь – это сеть. Как только в этой сети образуется разрыв, это грех. Разрывает, разъединяет, делает нас, атомизирует нас, делает нас вот отдельными личностями, эгоцентричными. Вот примерно такое.
А вот сохранение этой связи, оно ведь, ну, получается, оно ведь требует усилий? Потому что, говорите, вот, ну, либо есть, либо нет. Но если она рвется, да, она же рвется не просто так, значит, что-то истончается.
Да, с одной стороны, усилия, а с другой стороны, требует бережности. Потому что, вы понимаете, мы живем в этом мире, когда действительно пронизаны вот этим грехом, который разрушает все время, да? И, конечно, вот она, любовь в этом плане все время подвергается испытаниям вот этими греховными, как бы, прилогами, которые только и направлены на то, чтобы любовь разорвать. Ведь, собственно, вот в этом грех. Грех, он, как бы, в русском языке, конечно, происходит от слова ошибка, а грех, да, но в таком глобальном плане это действительно сила, которая старается разорвать любовь. Ну, вот, наверное, так.
А вот смотрите, вы совершенно справедливо сказали, что мы разные совершенно проявления там, да, называем любовью, но при этом и то, что мы все-таки можем словом «любовь» назвать, оно ведь тоже вот эти соединения по-разному создает. Ну вот любовь там мужчины и женщины, любовь родителей и детей, да, любовь там как часть того, что мы называем дружбой, да, или как основа дружбы. И эти вещи подвергаются разным, наверное, воздействиям, да?
Разным, конечно, но в любом случае связь здесь важнее, чем характер этой связи, скажем так.
Понял.
Вот, понимаете, вот это вот самое важное. Но мы всегда понимаем, что именно любовь заставляет вот нас отдать кусок хлеба, да? Как я уже говорил, любовь заставляет нас это... В общем, а что говорить? У апостола Павла прекрасно написано. Не ищет своего, я сейчас дословно.
Но там почти все не как-то сложно исполнимо.
А вы знаете, на самом деле в нашей жизни все самое простое оказывается самым сложным на самом деле. Угу. То есть путь вот туда наверх, на эту гору, он, кажется, состоит из простых действий. Но эти действия невероятно сложны. Вы сами знаете, кажется, чего сложного прочитать там какую-то молитву? А как это тяжело сделать, да, реально? И вот это каждый раз, когда ты переступаешь через себя, а любовь требует, в общем-то, переступить через себя, через свое эго. Это большой труд.
Александр Михайлович, а вот, коль скоро вы вспомнили апостола Павла, там ведь есть вещи, с которыми, в общем, легко согласиться, да, их принять, там, долготерпит, сложно исполнить, но принять легко, да, не завидует. А есть вещи, которые и принять-то нелегко. Например, всему верит. Это значит, что тебя обманывают, и ты должен верить? Или как это понимать? Как вы это понимаете? Все покрывает. Тебя, значит, предают, ты как бы заранее простил.
Но это примерно немного в том плане, о чем мы говорили только что, когда говорили о прощении, да?
Да.
Это вот из этого, да? Понимаете, всему верит. Да, казалось бы, нелогичный, неправильный подход. Как можно всему верить для нашего современного общества? Но оказывается, что недоверие наносит больше вреда душе, чем просто когда ты спокойно поверил. Да? Ты поверил, потом жизнь покажет, что. Но относиться к человеку, к какому-то событию с заранее вот этой предосторожностью, да, что вот я не буду верить, я это, значит, не буду...
А вдруг меня обманут?
Вот это неправильный путь. Я лучше сейчас поверю, потом, значит, обманусь, но...
Ну, то есть, грубо говоря, ошибиться в доверии лучше, чем согрешить недоверием.
Да, ошибиться. Вот абсолютно верно вы сформулировали.
А вот, смотрите, опять же, Священное Писание нам говорит, что если ты говоришь, что Бога любишь, а людей не любишь, то как это может быть? Да? Я сейчас не цитирую, да? Как же ты Бога, которого не видишь, любишь, а людей, которых видишь, не любишь? Так не бывает, да? Должно быть. А вот у меня была гостья здесь в программе, которая сказала, я Бога, конечно, люблю. А вот с людьми сложнее, потому что Бог – это Бог, Бог есть любовь, он мне только добра желает. А с людьми тяжелее. И, в общем, получается, что и со Священным Писанием не поспоришь. Ее логика понятна, но они при этом одно с другим не бьется. Как вот здесь быть?
Все-таки, я не согласен с ее логикой. Просто. С логикой Священного Писания абсолютно согласен. Действительно так. И мое понимание того, что, понимаете, мы должны быть едины, как Отец во мне. Да. И то есть мы все должны быть едины в этой сети. Вот в этой любви. Понимаете, мы не можем отрезать эту сеть. Ну вот представьте, вот вы, значит, попадаете в Царство Небесное, да?
Дай Бог. Очень бы хотелось, да.
А в Царство Небесное все связаны вот в это единое уже не так, как у нас через какие-то непонятные тонкие чувства любви, а там уже просто конкретно. И вдруг туда попадает человек, которого ты не любишь, да? И вся гармония этого Царства Небесного разрушается. И либо тебе нет там места, либо ему. Вот и все. Вот.
Да. Финал у нас, Александр Николаевич. Вот я хочу вам предложить такое размышление. Я как-то был на одной конференции в Сарове, и один коллега из Федерального ядерного центра, он сказал, что радиация, да, вот, которая может принести человеку вред, она при этом нашими органами чувств не опознается. И он говорит, я когда задумался, почему? Я подумал, что может быть потому, что это сфера, где нас не ждали и куда Господь нас не приглашал. А мы туда вторглись. Да? И вот если в этой логике посмотреть на генетику, на то, чем вы занимаетесь, существует ли, на ваш взгляд, области, ну, не для ученого вообще, а вот, может, применительно, да, к науке, которую, как мы выяснили, действительно, которая соединяет очень много и других наук, такие области, куда нельзя вторгаться. Причем я сейчас не про высказывание, что наука все равно будет, да, вам эти вопросы задавали, вы на них отвечали, я это читал. А вот именно ваше личное, что есть, может быть, что-то, куда нам не нужно вторгаться. Вот вторгаться нельзя остановиться. Где вы поставите знак препинания?
Знаете, я вообще нигде бы не ставил знак. Пусть это каждый для себя ставит знак. А для меня, в общем, останавливаться надо, но останавливаться надо в применении знаний.
Понятно.
А в получении знаний человек, вот он, понимаете, он сапиенс, он разумный. Он будет всегда стремиться получить знания. И нам не дано как бы ни от Господа, ни от отцов святых запрещение на получение знаний. Да? Вот применение – это другое.
Ну да, это вполне. Спасибо огромное.
Спасибо
Владимир, очень признательно вам за беседу. Это был Александр Михайлович Кудрявцев, а мы продолжим писать парсуны наших современников через одну неделю.